Да, брат Бойко был больше 30. Но дело в том, что он начинал в концлагерях здесь, в Германии, во время войны. Здесь он познал Господа. Кто-то перебросил через забор листок, и на нем был написан «Отче наш». А он, будучи комсоргом, не знал ни одной строчки из Библии. Но он прочитал «Отче наш», и что-то ему так понравилось, вот это написано, что он спрятал глубоко в сердце, убежал из плена. Когда уже перешел линию фронта, там его, конечно, арестовали, уже закрыли в те лагеря, теперь уже пошел по тем лагерям. А там уже кто-то дал ему Новый Завет, он прочитал, покаялся, пережил рождение свыше, и кто-то ему преподал крещение. Но когда в лагере встречаются, тогда верующие были, субботники, пятидесятники, иеговисты сидели, узнали, что он тоже молится Богу, спрашивают: «Ты кто по вероисповеданию?» Говорит: «Я не знаю». «Ну как это ты не знаешь?» «Ну кто ты?» Говорит: «Штундисты, баптисты, адвентист». «Не знаю», говорит. «Ну как это, говорит, не знаешь, кто ты такой? Мы не знаем, хоть куда тебе приглашать или кому тебе причислить, с кем ты будешь собираться». Он пришел вечером, Господи, говорит: «Ну открой мне из Библии, кто я такой? Я до сих пор даже не знаю, кто я такой». И ему Господь открыл из послания Иуды: «Подвязаться за веру, однажды преданную святым». Он потом побежал к ним и говорит: «Я тот, который подвязается за веру, однажды преданную святым». Они говорят: «А, ну ты похож больше всего на баптисту. Будешь баптистом? Ну а кто они такие?» Ну они ему рассказали. «Буду», говорит, «с таким я согласен». И стал иметь общение с баптистами, потом стал иметь общение уже с нашими братьями. А сам шел пред Господом. Прочитав Новый Завет, сам шел, сам проповедовал Евангелие, сам свидетельствовал о Боге. Еще не имея связи абсолютно ни с кем, ни разу не будучи нигде на собрании, не слышал ни хор, ничего. Однажды его начальник лагеря вызвал, говорит: «Ну а чем ты докажешь, что ты настоящий христианин, и твоя вера настоящая? Ты так за нее держишься, прямо не знаю». Он говорит: «Очень легко можно проверить. Вот вы коммунист? Да. Вот пусть поставят к стенке меня и вас на расстрел. Кто первый откажется? Вы или я? И сразу будет видно, у кого настоящая вера, у вас или у меня». Тот его выгнал. Разговор прекратился. Но когда он так открыто свидетельствовал в лагере о Боге, о покаянии в Иисусе Христе, его закрыли в штрафной изолятор, а там кормят через день. День дают кружку кипятка и кусок хлеба, а день не дают. А он решил поститься 3 дня в неделю, чтобы все же таки выйти с этого изолятора победителем и дальше свидетельствовать, и дальше иметь право, может быть, на Евангелие и так далее, не сдаваться. Но враги подследили: «А сегодня пост у него, ага, кушать не будет, сегодня заносит хлеб с кипятком». Он говорит: «У меня пост». На другой день у него поста нету, кушать не дают. Снова третий день, через день его пост, они опять заносят хлеб с кипятком. И вот так попадало, что он только 2 раза в неделю мог покушать. Но он постился до конца, до победы. Так положил в своем сердце, хоть что враги будут делать, как бы там играться с водой, с хлебом, эти дни определил пред Богом, буду поститься. И хотя оттуда, когда освободили, выйти не имел силы, потому что держался за стенку, с трудом добрался до своего барака. Но вышел с победою. Но вышел с победою. Как бы хотелось с вами в этот вечерний час помолиться, чтобы мы с вами были юношами, те, которые бы пожелали от юных дней своих, но быть Богу сильными. Быть Богу сильными. Для какого служения, для какого труда, на каком месте? Бог усмотрит. У него труд всегда есть, и места всего всегда есть. И фронт всегда у него духовный, открытый, и борьба идет. Очень трудная день и ночь, очень трудно, везде идет борьба духовная. Но только положить в сердце своем, как Даниил, не оскверняться от мира сего, не ожидать, пока этот Вавилон придет, навалится у меня, уйти от этого Вавилона или бежать, или пересидеть, перемолчать, но положить в своем сердце, быть Богу сильными. Аминь. Мы с вами выслушали так слово назидания, слово к молитве. Теперь перейдем просто к беседе. Я бы очень хотел, чтобы вы не были просто слушателями. Я хочу с вами беседовать. Хочу знать, как вы мыслите, о чем вы переживаете в сегодняшние дни. Мы, братья, сказали, что мы побеседуем на тему 666. Так, братья, было? Так было. Но я надеюсь, не эта тема вас собрала сюда. Как вы скажете? Я переживаю, что если только ради темы 666 собрались, то что-то мы тут неправильно объявили. Я просто так сказал брату, почему? Потому что на вот эту тему очень много пишут. У нас очень много спрашивают. Мне часто приходится, ну, быть или в церквах, или беседовать вот с молодежью, или, скажем, на библейских курсах. И часто это тот вопрос. Потом вспоминаю последнюю пресс-конференцию. Был один из братьев из Германии здесь, уже в возрасте. Альберт его звали. Но я не запомню, с какой он церкви. Сейчас я немножко уже ориентируюсь. А тогда мне было в Германии, да и ладно. Я не спросил, с какой он церкви. И он просил рассуждать на эту тему. Ну, ему братья дали час, потом еще час. И говорят, все уже, у нас там другие братья есть. Он говорит, нет, брат, у меня еще на 2 дня есть. Говорю, брат дорогой, на всего 4 дня присутствует конференции. Если 2 дня будем говорить на тему 666, то будет не совсем правильно. Пойми, у нас еще другие вопросы есть по конкретной жизни церкви. Ну, это сколько можем, выслушаем. Но я прослушал его рассуждение. Он добросовестно собрал всякий материал. Ну вот журналов, статей, все, всякие фотографии, там расчеты, просчеты. Но очень мало говорилось Писание. Мне это немножко не совсем понравилось. Я люблю, когда больше берут с самой Библии, а все остальное это попутно. А если только прямому самом материале рассуждать, я считаю, не совсем правильно. Не совсем правильно. Вы тут немножко с этими, с электроникой, с компьютером ушли дальше. Но если в нашем крае скажи слово интернет, то никому о чем они будут говорить абсолютно. Вот скажите там какое-нибудь космическое слово или интернет, никто ничего не знает. Что такое интернет? У нас только мы начали права менять на компьютерные и паспорта на компьютерные, то уже нас спрашивают, вас уже запечатали, те, кто поменяли. А многие еще не поменяли права на компьютерные. То говорят, что нас уже запечатали, тех, которые поменяли права на компьютере. Вы уже с числом 666. А мы вроде не чувствуем, что нас уже запечатали. Вроде как было так и дальше идем. Только уже ездим с другими правами. Потом там на Украине пошла немножко паника. Там выводят эту компьютерную систему. Но если зашли, скажем, в поселок, то заходят в каждый двор, и человек должен заполнить анкеты, там вносят все его данные. Дом там, сарай, сколько курей у него, сколько все подробности, доходы, расходы. И в конце спрашивают его, а куда это? Говорят, в компьютер. Ну и сестры, братья нас уже печатают. Один брат там повел разговор, не заполнять анкеты, не давать, чтобы нас печатали. Ну и вот такой вот идет. Когда это люди поймут, что это компьютер и так далее, еще пройдет, не знаю, сколько десятков лет, долго это еще будет. А потом другие спрашивают, в магазине, вот, говорит, купил макароны, пачку, а там линии черные такие, внизу. Кто-то там сложил, делил ножи, вышло 666. И, говорит, съели макароны, смотрим на эту пачку, говорит, наверное, уже мы пропечатанные, все теперь. Да мы объясняем, да тут на Западе каждый товар в магазине с этими линиями, но это тут, а у нас оно только начинается, где в городах, а в селах так, какие там линии, какие там, еще ничего нету. И вот кто как рассуждает, что же это за число и когда это нас начнут печатать. Давайте мы вместе с вами. Поэтому я не старался собирать материал, может быть, у вас тут в Германии можно собрать его побольше, всяких фотографий, статей. Ну, что-то, ну, вот поверьте, ну, почти никакого интереса нету. Что там пишут в статьях? Меня больше интересует, что говорит Писание об этом. Вот это меня больше всего интересует. Что говорит Библия, Слово Божье об этом? Давайте тогда прочитаем вместе с вами книгу Откровения, 13 глава, с 11 стиха. Отсюда идет весь разговор. «И видел я другого зверя, выходящего из земли, он имел 2 рога, подобные ангелам, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя, заставляя всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, которого смертельной раной исцелила. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. и чудесами, которым дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Мы с вами понимаем, что на эту тему в это время идет много рассуждений, потом много всякого страха и паники. В других местах еще какая-то даже спекуляция на этом есть. Можно так даже назвать. Скажите, где еще в Библии говорится об этом числе 666? Об этом запечатании именно. На правую руку или на правое чело. Вспоминает ли где-нибудь еще в Библии об этом? Нет такого, да? Ну, параллельное место на это. Мы, когда начинаем библейские курсы, братьям, которые будущие проповедники, заставляем хором, как в школе, в первом классе. Братья, давайте будем повторять. На одном стихе Библии учение строить нельзя. Еще раз хором. На одном стихе Библии учение строить нельзя. Три раза повторяем по утрам. Почему такая необходимость? Почему мы к этому пришли? Потому что очень часто задают вопросы не только молодые братья, но бывает уже и в возрасте. Вот здесь написано, берет этот стих, раз его из Библии. Вот как понимать? Видишь, тут чуть ли не противоречие, или вот так, или вот так. Мы говорим брату, что еще на эту тему говорит Писание? Если это истина так, она будет открыта еще в одном месте, еще в другом месте, еще в третьем месте. Если только один единственный стих говорит на эту тему, и ты начинаешь ее брать и развивать от него мысли. Выслушать мы можем, но принять за учение никак не можем. Никак не можем. Почему? Потому что на одном стихе учение строить очень опасно. Часто на одном стихе строились целые лжеучения. Часто на одном стихе строились целые лжедоктрины. Мы всегда говорим так. Если хотите понять мысль, прочитайте стих выше и ниже. Главу предыдущую, эту и последующую. Прочитайте всю книгу. Еще непонятно. Прочитайте предыдущую книгу Писания и последующую. Еще не понял. Помолись Богу, прочитай всю Библию. И скажи, Господи, вот читай всю Библию, помоги мне вот это понять, что в этом стихе говорится. Они говорят, слишком много работы. Так это единственный путь понимания Библии. А какой еще есть другой путь? Вырвал стих и пошел рассуждать. В таких случаях нужно всегда останавливать такие рассуждения. Если эти рассуждения подтверждаются местами из Писания, да, мы их выслушиваем. Если взял стих и пошел, надо всегда эти рассуждения останавливать. Очень легко уйти куда-то в сторону. Очень легко. Поэтому вот такие вот места молодые проповедники часто спотыкаются. Помните у Петра, Христос сошед в преисподнюю, там проповедовал духом, находящимся в темнице. Помните такое место? Еще место там, крестящиеся для мертвых, еще место. Предал сатане во измождении плоти. Мы эти места сразу, братья молодым, берем на отдельный списочек. Пишем на доске, дорогие братья-проповедники. Запомните вот эти места и на эту тему никогда не проповедуйте в церкви. На этой теме никогда не проповедуйте в церкви. Где-то в узком кругу за чашкой чая можете открыть, можете обменяться мнениями, рассуждениями. Да, пожалуйста. Но проповедовать церковь, учить, что ты сделал откровение на это место, сейчас что-то новое скажешь, запрещаем. Просто запрещаем. Почему? Потому что только один стих говорит об этом. Если бы было еще несколько мест, пожалуйста, будем рассуждать. Но если только одно место, рассуждать не будем. Рассуждать не будем. Поэтому вы чувствуете вот тут с этого места, с этого стиха 666, ну как ветер. Вот как понесется по церквам, по молодежи, где-то по рассуждениям, кто-то новую статью, как напишет какие-то сногсшибательные факты. И придешь на собрание, все только об этом рассуждают. Я чувствую, не зерно упало. Но не пшеничное зерно, оно всегда тяжелое упадет и молча лежит. Чувствую, ветер какой-то понес. Раз сквозняк пошел с какого-то пустого места, с какого-то пустого рассуждения. Оно как листья сухие, несет сюда-туда. И отвлекает и внимание верующих, и начинает увлекать за собой и так далее. И всегда вот такое чувствование духовное, оно помогает распознать. Истина Божия, она всегда идет с трудом. Она получает, получить от Бога откровение с трудом. Но и вложить ее в сердца верующих тоже всегда нужен труд. Нужно всегда усилие. А вот эти ветры-сквозняки, они очень легко летят. Очень легко. Я не знаю, у ваших местностях были в свое время толкования на книгу Откровения. Восхищение до скорби, время скорби, после скорби. И такие толкования, потом такие толкования. В одно время у нас целые ураганы носились. То в ту сторону, то в другую сторону по церквам. Куда ни придешь, об этом рассуждают. Один из братьев составил тоже очередное толкование и пошел к одному из наших старших пастырей. Говорит, вот эта схема, что я сделал на книгу Откровения, это самое совершенное. Все остальные надо сжечь. Брат говорит, тогда твою первую. Правильно он ему ответил? Я рад, что еще есть такие братья, что он им очень правильно ответил. Если все сжигать, то начинать с твоей. Чем твоя лучше всех остальных? Поэтому вот эти места толкования, что Христос уже два проповедовал в темнице духом, молодым братьям, казалось, услышали одно толкование или два, вот сейчас я вам скажу новое. Но мы, которые же на курсах многими-многими годами, я говорю, братья, на этот стих есть 240 мнений. Будем рассматривать 241-е? Или сначала пройдем все 240, потом добавим твое 241-е? Когда они об этом слышат, говорю, не стоит тратить времени. То же самое с толкованием на книгу Откровения. Сколько их на сегодняшний день? 40, 60, 90, добавлять еще одно или перебирать все предыдущие, стоит ли тратить время? Значит, первое, что бы я хотел, чтобы вы усвоили, вот когда услышите какие-то такие сногсшибающие новости или что-то такое необычное на эту тему 666, вот уже запечатывали, уже там брюсик, компьютер в брюсе стоит, уже там и цифры на нем, прочее, прочее, не спешите воспринимать. То есть не спешите уже терять покой в духе своем. Или что-то, тем более что-то предпринимать. А откровение на эту тему, оно придет трудным путем. Долгим путем. Почему еще вот эта тема волнует очень многих? Потому что, вы понимаете, за весь земной путь только вот это действие решает твою участь в вечности. Или ты будешь с Богом навсегда. Или не будешь с Богом, тоже навсегда. Получается, что после принятия начертаний больше нету покаяния, возврата к Богу. Ну вот такой выходит мысль. И поэтому она самая такая острая, самая волнующая. А вдруг я пройду эту печать и никогда больше не вернусь к Богу? И у нас напрягается внимание сильное. Как же тут не прозевать? Как мне тут вовремя правильно поступить? Еще вот это вот нас с вами очень сильно волнует. Но я хотел, чтобы мы с вами направляли внимание не на эту тему, а направляли наше внимание на повседневное хождение с Богом. Если мы утверждаемся в Иисусе Христе в каждый день, то написано, ни смерть, ни никакие другие силы, ни глубина, ни высота, ни какая другая тварь не отлучит нас от любви Божией. Так ходить с Богом, чтобы никогда боялись никого и ничего не боялись. Твердо знали, что иду прямо к встречу к Иисусу, с Иисусом Христом и дойду до нее. Без никаких сомнений. Вот здесь лучше направлять свое внимание. Потому что могут завтра напечатать столько статей, что вы положите в сторону Библии, будете перебирать статью за статьей. И духовно заболеете, и ослабеете, и вообще заблудитесь. И не будете знать, куда китаться, в правую сторону или в левую. А лучше просить у Господа, утверди меня на пути Твоем. Утверди меня в святости Твоей. Дай мне идти навстречу Тебе твердо. А эту попутно услышим, порассуждаем. Не услышим, потери большой не будет. Потери большой не будет. Но чтобы немножко раскрыть все-таки сущность, попробуем с вами хоть немного раскрыть сущность этого начертания. Как-то все время у нас с вами внимание направляется, как будут писать, чем писать будут. И где именно, там, инфракрасными лучами или лазером, или, знаю, на лбу, на руке. Вот тут зачастую внимание. Но, по-моему, суть не в том, чем напишут, а суть в том, что когда этот зверь потребует поклонения, так написано, да? Кто не будет поклоняться образу зверя? Готовить себя духовно, чтобы когда будет подходить вот это вот поклонение, устоять, как те три юноши, Сидрах, Месах и Авдинаго, и не совершить это поклонение. Не совершить этого поклонения. А уже тот, кто поклонится, то уже безразлично для нас с вами. Пусть будет не очень любопытно, как там именно ему будут писать. Тут больше скорбь, что он поклонился, не устоял. Вот в чем больше скорбь пусть будет, наше переживание. А ведя к этому поклонению, как мы с вами, давайте попробуем в Писании разобрать, как князь мира сего все же таки ведет людей, живущих в этом мире, к поклонению ему. Не только тогда, когда будет уже именно производить это на запечатывание, но вообще почти ежедневно. Ежедневно ведет людей к поклонению ему. Если вы помните, больше с Богом связана цифра 7, 3, 12, 40. Помните так? По памяти быстренько перебирая Библию. Вот эти числа больше связаны с Богом. А вот где в Писании встречаются цифры 6, 66, 666? Выберем вот эти места с Писания. Его. То есть Христос пришел и стал царем царствующим, Господь господствующим, а князь мира сего хочет сказать, что нет. И церкви его не будет на земле, и силы побеждать она не будет иметь. И Христос не будет главой церкви, и так далее. То есть все время умаляет имя Христа, умаляет славу Христа. И вот если вы помните, например, у православных, у католиков, там кто выше, Христос или Дева Мария? Вот если присмотреть внимательно, Дева Мария где-то старается чуть-чуть повыше. Возьмите субботников, там учение Христа или учение Елены Уайт. Учение Елены Уайт выше Христа, так они говорят. Или у еговистов. Вы признаете Христа за Господа? Признаем, но это один из сынов Божьих или один из архангелов. Все время вот такой дух умоления Иисуса Христа. Поэтому вот эта цифра 6, она часто встречается больше в связи с князем мира сего. Какие мы с вами вспомним места в связи с этим? Первая книга Царств, 17 глава, с 4 по 7 стих. Первая книга Царств, 17 глава, с 4 по 7 стих. Когда филистимляне пришли воевать с израильтянами, выступил из стана филистимский единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди. Обратили внимание? 6 локтей и пять. Медный шлем на голове, одет он был чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, медный щит за плечами его. И древо копья его, как навоит ткачей, а самое копье его 600 сиклей железа. Вот он первая встреча с цифрами 6600. Безбожники пришли, чтобы сразиться, победить и погубить народ Божий. И вот обязательно там характерны вот такие цифры, 6 или 600 встречается. Значит, первое, что мы себе отметим, сила. Князь мира сего силой всегда поднимается на церковь. Всегда князь мира сего поднимается на церковь. Если кто-то успокаивает себя, что могут быть такие времена, могут быть такие системы власти, что церковь и мир будут сосуществовать мирно и параллельно, это самообман. Никогда такого не будет. Никогда такого не будет. Церковь, если правильно проповедует истину и святость Божию, всегда встретит сопротивление мира. И мир, если будет видеть живую Божию церковь, всегда будет наступать на нее. Это до скончания века. Это до скончания века. И силы князь мира сего зачастую готовит особые. Зачастую готовит особые. Если помните, в годы гонений был создан спецотдел в КГБ по борьбе с религией. Спецотдел в КГБ по борьбе с религией. И вот уже оно потом потихоньку с годами открывается. Сейчас в лагере, когда делали праздник крещения с окружающей церкви, пришли, провели крещение, чтобы дети видели. Потом в лагере провели там возложение рук, чашу. Целый день был праздник как бы для детей. Что их ожидает после покаяния? И принимал крещение председатель сельсовета Кицканской церкви, где брат Вася Василий Георгиевич пресвитер. И теперь он уже только сейчас рассказывал те годы гонений, как ему звонили утром с КГБ. Там будет молодежные. Приедут, говорит, четверо. Приехали четверо, представились. Этот с этого дела. Все знает, где что происходит. Знает по фамилии, кто будет проводить. А эти двое, говорят, Костоломы. Когда надо, мы дадим команду. А сейчас, говорит, поехали туда. Костоломы. Значит, если дадут команду и начнется рукопашная, значит, будут калеки. Это были люди, специальный отдел, который был, ну, специально для работы с верующими. Для работы с верующими. Для разрушения церкви. Поэтому, чем церковь будет больше жить в святости, в полноте Святого Духа, тем больше силы всегда готовит мир на нее. Такая вот закономерность. Так мы с вами и отметили здесь. Филистимляне выставляют вот этого огромного своего великана, 6 локтей и 5 ростом, и 600 сиклей весит вот это копье, с которым он идет погубить народ Господень. Идет погубить народ Господень. И вот мы с вами первый час рассуждали в слове к молитве. Как нам подойти к тому времени, когда будет поклонение, когда будет начертание? В сегодняшний день быть всегда готовым положить душу свою за имя Иисуса Христа. Каждый день быть к этому готовым. Ходить в таком духе, в такой силе духа всегда ходить. Всегда быть готовым, если мир восстанет на церковь, всегда быть готовым. Вспоминаю годы гонений, братья всегда предупреждали. Общение какое, или там занятия, или курсы проводили. Братья дорогие, расстаемся, но будьте готовы к самому худшему. Эту фразу братья повторяли очень часто. Будьте готовы к самому худшему. Мы не можем знать, что нас завтра ожидает. Но если такая готовность есть, мир никогда не сможет победить церковь. Никогда. И если каждый из верующих каждый день готов всегда к самому худшему. Прочитаем с вами еще Исход, 14 глава, 7 стих. Книга Исход, 14 глава, 7 стих. Когда народ израильский выходил из Египта, фараон взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальника над всеми ними. И ожесточил Господь сердце фараон царя египетский, и он погнался за сынами Израилевыми. 600 колесниц отборных, железных. И вот здесь та же самая идея. Мир всегда стремится идти на церковь и разрушить ее, и погубить ее. Христос сказал, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Значит, не будем забывать об этом. Не будем забывать об этом. Если церковь пожелает жить тихо, мирно на этой земле, пойдет на какие-то компромиссы и будет с миром переговаривать. Давайте сделаем так, чтобы вы на нас не наступали, ну и мы на вас наступать не будем. Вы живите тихо, мирно, и мы будем жить тихо, мирно. Вот это уже опасное состояние. Вот это уже сделан первый шаг, который может подвести к тем дням, когда нужно будет не поклониться, иметь силу, даже быть брошенным в печку, в огонь, и ты вдруг обнаружишь, что у тебя силы нету. Все понимать будешь, но нужно устоять, а силы не будет. Силы не будет, потому что Господь просит, бери крест твой, отверни себя в каждый день, собирай эту силу. Учись возрастать в этой силе каждый день. Прочитаем с вами еще третью книгу Царств, 10 глава, 19 стих. Третья книга Царств, 10 глава, 19 стих. Ну, здесь нужно читать с 14 стиха. Нужно читать с 14 стиха. Я вас спрашивал, где еще вспоминается в Библии число 666? То вот здесь оно вспоминается, в 14 стихе. Третья Царств, 10 глава, 14 стиха. В золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. Сверх того, что получено было от разносчиков товара, торговли купцов, всех царей аравийских, областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитков из кованого золота. По 600 сиклей пошло на каждый щит. И 300 меньших щитов из кованого золота. По 3 мины золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме на ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Печально ли, не правда ли, встретить 606 только что встречали с великаном филистимским, но тот полный безбожник. А это царь народа Божия. И вдруг и тут вокруг него встречается 666 и 6. Что здесь путаница произошла? Кто скажет? Почему Соломона так произошло? Что вы вспомните из Священного Писания? Почему к Соломону пришло это 6 и 666? Что произошло в его жизни? Помните, когда были объявлены права царей? Это Второзаконие, 17 глава, 14 стиха. Когда народ все-таки настоял пред Богом, чтобы был у них царь, как у окружающих народов. Господь говорит Самуилу, поставим царя, только объяви им права царя. И вот когда объявлял им права царя, здесь мы с вами читаем, 16 стиха. «Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Соломон был послушен этому. Как вы помните по Писанию? Насчет коней, насчет жен и насчет золота. Собрал без числа. Без числа собрал. А Господь предупреждал, когда он сядет на престоле царства свое, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего поставления сии. Если бы он своей рукой переписывал Ветхий Завет и каждый день читал, Господь бы не один раз обличил бы его из Библии. Не собирай золота, не собирай жен, не умножай себе коней. И это было бы не один раз за год, а может быть второй год, и снова бы Господь напоминал и сдерживал бы его устремления, вот эти желания такие. Но чувствуется, когда мы читаем жизнь Соломона, не писал он книги закона, нигде не находим, что читал, и обольстило сердце его. Обольстило сердце его. Первую жену, когда сел на престоле, откуда взял? Кто помнит? С Египта. Казалось бы, там уже дальше к старости ослабел, там немощь и прочее. Только сел на престоле, самую первую жену взял с Египта, что Господь запрещал. И что потом привело его к поклонению богам его жен? И он, жены увлекли, и он ходил, кланялся другим богам. Полностью впал в искушение и в обольщение. Значит, второй раз мы с вами выведем себе вторую мысль в связи с числом 666. Дух обольщения. Дух обольщения. То, что сегодня князь мира сего повсеместно распространяет на всем земном шаре. Это уже можете сесть отдельно порассуждать тема обольщения в сегодняшние дни. Чем сегодня обольщаются христиане? Или что еще готовит князь мира сего, чтобы их обольстить? Чтобы их обольстить. Если в сегодняшние дни мы с вами не будем так серьезно, глубоко читать, исследовать, учить Слово Божие наизусть, как Соломон, чтобы Бог Словом Своим вовремя нас останавливал, в наших увлечениях, в наших занятиях, даже в наших покупках или в нашем выборе работы, там, дома, жены, ну, всех наших делах, которые мы сегодня делаем, чтобы Слово Божие нас руководило в каждом шаге. Если мы с вами будем делать, как делают окружающие люди мира сего, то, что делал Соломон. То, что делал окружающие цари неверующих народов, то и он делал. Привело его к обольщению и к отступлению. И мы с вами помним, царство разделилось надвое, чтобы больше никогда не соединиться. Сам уклонился в поклонение чужим богам. И фактически это было уже разрушение. И после него, мы с вами помним, пошли цари в одном царстве, пошли цари в другом царстве, и между собой враждовали и воевали. И никогда уже не было одно единое государство, ходящее в одном страхе Божьем, как во времена Давида. Больше никогда. Какая же страшная и глубоко разрушающая сила обольщения, которая зашла во времена Соломона. Как это все страшно. Какие сегодня могут быть невинные, казалось бы, занятия и увлечения христиан, но какие могут быть далеко идущие последствия? Какие могут быть далеко идущие последствия? Вот мы с вами вспоминали сестер, которые работают в издательстве. Одна сестра, которая уже в пожилом возрасте, родные, там друзья соберутся, когда иногда бывают дома, там два раза в год на Пасху или на Рождество. Пробует с ней рассуждать. Ну, как жизнь, как здоровье, как вы работаете, там какие условия. Что не спросят, она говорит, ну, с Господом всегда хорошо. Когда поем, хорошо. Когда читаем, хорошо. Когда молимся, очень хорошо с Господом. И скоро Он придет на облаках. И возьмет тот город небесный, Иерусалим, где улицы чистого золота. Они слушают, слушают и говорят, ну, ты слишком небесная. Слазь на землю. Тогда она им задает вопрос, а для чего? Тогда они молчат и ничего не могут ответить. Когда духом так уже прилепилось к Господу, к служению Ему, и все время так в слове, в духовном помысле, в духовном желании встретиться с ней, ну и хорошо. А когда они говорят, слазь сюда на землю, она спрашивает, для чего? А что ответить? Чтобы заниматься суетными делами, пустым времяпрепровождением, заниматься тем, чем не назидает, что не радует, что не ободряет в духе. Вроде что-то делал, да, и суета прошло время, но оглянулся назад, суета и томление духа. И сам не знаешь, ну, столько времени ушло, вроде что-то было, и развеялось, как дым, и опять ничего нету. И вот сколько князь мира сего готовит даже для христиан таких занятий, таких увлечений, так заставляет поглотить его время и силы, что вот крутится в этом водовороте, а конечный результат смотришь и не может определить, какой же конечный результат, какой конечный духовный результат, как зачастую бывает трудно его назвать. Ну, а на эту тему вы можете в своем узком кругу сесть и порассуждать сами. То, что добываем хлеб насущный, то, что сон, то, что пища, но то, что Бог дает время, которое нужно так дорожить, чтобы все же таки успеть духовно обогатиться, ободриться, очистить и осветиться, возрадоваться в духе. Куда мы тратим вот это вот время? Не построено ли что-то вокруг нас, какие-то занятия, что мы автоматически увлекаемся, начинаем и пошли, а не можем потом в конце дать отчет. Какой же духовный результат и плод? Я боюсь, что вот эта система, она будет возрастать. Эта система, она будет возрастать. Недавно там была беседа на дому у одного брата. Они там попросили за эту статью «Сатанинские сети» немножко порассуждать. И на эту тему порассуждали. Ну, брат говорит, что бы ты мог еще вот дополнить на сегодняшние дни? Я говорю, брат, это были переживания тех дней. А мне кажется, сейчас пора уже собирать материал, написать статью «Экономические сети». Они тоже страшные. Они тоже страшные. Они могут быть так расставлены, могут так уловить христианина, что он будет занят день и ночь. Так рассказывают братья, которые бывали в Америке, проведывали наших верующих. Куда они все бегут? Она прибежала с работы, убежала. Он прибежал, убежал. И все, говорят, вечно заняты, и куда-то все спешат и спешат. Куда они все спешат? Вот, говорят, побудешь с ними несколько дней, все куда-то бегут. Спрашиваешь, когда вы последний раз были хоть 2-3 дня в общении? Говорит, отец, нам некогда, мы 2-3 дня не можем. А куда же вы все бегите? Кто вас гонит? Кто вас гонит? Как-то бабушка, которая внучка спрашивала, когда с армии вернулся домой, внучок, ну как там в армии? Говорит, по дыму туртом, говорят, бегом, бегом куда, на зарядку. Потом бегом куда, в столовую. Потом бегом на занятия, потом опять бегом. Она спрашивает, ну вы за 2 года хоть спросили начальника, куда вы бегите? Он говорит, да я так и не спросил. Ну что же за начальство? Говорит, 2 года вас гнало бегом, а не сказала до сих пор куда. Это вы можете порассуждать в своем узком кругу. Мы все-таки там люди более свободны, материально труднее, но духовно свободны. Если нужно собраться на 3 недели, вот сейчас в понедельник начинается курс, то мы очень свободно собираемся. Но если затянутся курсы, еще прихватит несколько дней, мы посоветуемся, да и прихватим несколько дней. Мы свободны. Мы свободны. И кто ценит вот эту свободу, должен благодарить Бога и за эту свободу. Пока она еще есть. Пока она еще есть. А я знаю, что были некоторые братья отсюда, из некоторых западных стран, так трезво рассуждали. По-моему, из Голландии был брат летом. Говорит, братья дорогие, как вы прекрасно. Хотите собрать лагерь на 3 месяца? Вы взяли и собрали. Хоть на 6 месяцев. Говорит, вы свободны. Мы, говорит, такого же никогда сделать не сможем. Так, говорит, цените эту свободу, пока не пришло то, что у нас и к вам. И вы потом, говорит, не будете иметь возможности. И будете потом вспоминать. Как нужно здесь бодрствовать, стоять в победе и ценить время, которое Бог дает. Ценить время, которое Бог дает. И каждый шаг свой сверять по Писанию, дабы не произошло то, что с Соломоном. Прочитаем с вами еще книгу Даниила, 3 глава, 1 стих. Даниила, 3 глава, 1 стих. И 5 глава, 4 стих. Это тоже в связи с поклонением. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деире и в области Вавилонской. Иначе вы знаете, что произошло. Требовали от всех поклонения. 3 юноши не поклонились. Значит, князь мира сего, он учит поклонению ему. Не только тогда будет поклонение, когда уже будут ставить начертания. От древних времен, вот коль он есть в мире, он приучает людей какими-то способами, чтобы поклонялись ему. Помните те времена, кто застал в Союзе, когда нужно было ходить на демонстрации? И обязательно взять что-нибудь в руки да всунуть тебе. Или там знамя, или портрет там или что какой-нибудь там, вот нужно его нести, там ура крыжать, пройти сюда-туда. И я помню в то время, когда остался без работы, искал работы, там с трудом устроился ГСМщиком, там выдавать масла, выдавать бензин, такая работа мазутная, грязная. Но помню, в один день посадили на автобус и повезли тоже на демонстрацию. Я не ходил, принципиально не ходил, повезли, не сказали. Выгрузили, повели. Помню, начали играть, я кепку не снял. Все смотрят. Надо же стоять ровненько. Я стал не ровненько, стал так, как на молитву. После вот такого вот поведения, там надо кричать, не стал кричать. После такого поведения директор махнул рукой, ладно, говорит, не надо ее брать, только портит нам там всю картину и так далее. Пробовали там еще брать венки, полагать на могилу неизвестного солдата. Я сказал, венок брать не буду. Тогда совсем сказали, потеряли надежду. А я помню в то время, что верующие ходили, даже вспоминая, некоторые были бригадир там цеха, или там бригадир сам организовал бригаду, сам раздавал все это, сам ходил, сам водил, сам организовывал. И когда теперь в это время начинаем беседу, говорю, брат, не пора ли уже попросить прощения у Бога за то малодушие, которое тогда проявляли? Не пора ли уже попросить прощения у Бога? Ибо если сейчас не попросишь, боюсь, что придут другие времена, более жестко тебя сожмут, более крепкой рукой возьмут и поведут. И будешь понимать, что не туда иду, а ноги будут идти сами. Потеряешь силу духовную. Если Бог не укрепит, не сможешь противостать. Не сможешь противостать. Вот там промелькнула такая заметка в газете в наших краях. Хотят строить статую Иисуса Христа где-то там на юге Украины. Где-то там в степи, за каким-то большим городом. Она будет иметь где-то 33 метра, направлена будет в сторону Иерусалима. значит, с рукой протянутой, а внизу под ним будут строить музей всех религий. Ну, что-то вот такое вот. Будут строить, не будут ли строить, не в этом суть. Но представьте себе, вот если не бодрствовать в каждый день сегодня, так как должно бодрствовать христианину в святости, в Писании, придет время, всех как-то обольстят, повезут, поведут, вроде на экскурсии, потом скажут, ну это же Христос, так надо же поклониться. Вы скажете, так это же статуя каменная, так ты что, Христу не хочешь кланяться? И вот выведут вот такую какую-то тонкую идею, что вроде сам не знаешь, так вроде кланяться или вроде не кланяться. И я переживаю, если мы с вами сегодняшний день не будем учиться ходить правильно, вот придет что такое время, придумает там какой-то свет, какую статую, я знаю, что еще может ныне наука придумать, и многие падут и поклонятся. Падут и поклонятся. И будут указывать, что они ничего такого не сделали. Это же не то, что истукан в Вавилоне, но это же статуя Иисуса Христа, что вы так строго взыскиваете, строго на меня смотрите и так далее. А мы-то в духе понимаем, что брат или сестра совершенно неправильно сделали. В духе понимаем. Хотя подчас не хватает слов и не хватает мест в Писании, чтобы убедить. Но понимаю, что нельзя так. Просто нельзя так. И здесь Даниил, 5 глава, 4 стих.